Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Дело Надежды Савченко. Начались слушания по существу. Почему даже адвокаты подсудимой не надеются на мягкий приговор? Вопрос о повышении пенсионного возраста практически решен. Как относятся к этому россияне? Крымско-татарские активисты продолжают блокаду грузового автотранспорта на Перекопском перешейке. Обойдется ли Крым без товаров украинского производства? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Донецкий городской суд Ростовской области начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Ей инкриминируется пособничество убийству двух российских журналистов. Савченко не признает себя виновной, она вновь отвергла все обвинения, потребовала, чтобы ее допрашивали с использованием детектора лжи. Адвокаты обвиняемой убеждены, что приговор в отношении Савченко будет обвинительным, однако собираются сделать все для того, чтобы доказать ее невиновность. В Донецком городском суде работает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире программы «Время свободы».
Сегодня государственные обвинители огласили, собственно, те претензии, которые российские правоохранительные органы предъявляют Надежде Савченко. Было оглашено обвинительное заключение, и сама Надежда Савченко смогла на него отреагировать публично, сделать заявление о том, что она думает по поводу предъявленных ей обвинений. Она сказала, что все, что сказано в обвинительном заключении, считает ложью, дело считает фабрикованным. Несколько раз подчеркнула, что она сожалеет о гибели журналистов, но сама никогда не стреляла по мирным людям, никогда не стреляла в конкретных журналистов и не собиралась этого делать. Но более того, она просила обратить внимание на то, что она не являлась наводчицей ни по своему статусу военнослужащей, ни по каким-то еще причинам. И это все было сознательно перепутано представителями следственных органов, либо те люди, которые вели следствие по данному делу, были некомпетентны. Адвокаты попытались добиться того, чтобы из процесса были выведены 6 потерпевших, 6 граждан Украины. Защита не понимает, почему они вообще участвуют в этом деле, и обращает внимание на то обстоятельство, что событие и вот то преступление, которое вменяется Надежде Савченко, было совершено на территории Украины. Разбираться по-хорошему с этим преступлением должны бы, если оно является таковым, должны были бы представители правоохранительных органов Украины. Однако же, раз Россия решила здесь встать на защиту своих граждан, а именно вот двух журналистов ВГТРК, то она не могла и не имела никакого права привлекать еще в качестве потерпевших граждан Украины. Ну, иначе получается полная нелепица. Получается, что Россия решает вопросы по преступлению, которое было совершено в другой стране и гражданами другой страны в отношении других граждан другой страны. Простите за тавтологию. Но суд, конечно, не стал удовлетворять это ходатайство и, более того, отказался удовлетворить повторное ходатайство защиты о возвращении дела прокурору для того, чтобы там вот как раз все эти моменты были уточнены.
Адвокаты Савченко борются, однако все они накануне процесса сделали заявление, суть которого сводится к тому, что исход этих судебных слушаний предрешен, приговор будет обвинительным. Но почему они выбрали такую тактику поведения?
Защита Надежды Савченко неоднократно повторяла, что в этом деле больше политики, чем, собственно, правосудия и здравого смысла. И, в общем, первые дни судебных заседаний, и предварительные слушания, и вот сегодняшний день слушаний по существу показывает, что суд с готовностью поддерживает сторону обвинения и не спешит удовлетворять ходатайство защиты, принципиальные и важные для нее. И, скорее всего, это будет выглядеть как вот такая декорация, постановочное правосудие, о чем в последние 1.5-2 года очень часто говорят многие российские адвокаты, что фактически суды не вот в такого рода делах не решают юридические вопросы, а исполняют какую-то политическую волю. Вот, вероятно, именно с этим связаны заявления адвокатов Надежды Савченко, потому что, если, опять же, говорить о юридической стороне, с моей точки зрения, они делают все абсолютно грамотно, не оставляя никаких поводов для того, чтобы их упрекнули в недобросовестной и недоброкачественной работе, и с прицелом, наверняка, с прицелом на Европейский суд по правам человека.
В какой обстановке проходит судебный процесс? Кто сидит в зале заседаний и как работает с журналистом?
Довольно странная сложилась здесь ситуация. С одной стороны, в суде постарались сделать все, чтобы журналистам было удобно. Для нас выделили два больших залов судебных заседаний, куда ведется телевизионная трансляция, но в первой половине дня попасть в основной зал, где, собственно, находится Надежда Савченко, судьи, прокуроры, было невозможно. Зал зачем-то привели, их было человек 20 или 25 мужчин в форме казаков, которые непонятно, что делали в этом зале судебных заседаний. И даже сама Надежда Савченко в самом начале сегодняшних слушаний сказала, что ей очень приятно видеть здесь вот этих милых дедушек, как она выразилась. Но гораздо приятнее было бы, если бы в зале находились журналисты. Но после обеда вот эти казаки шли, и у пишущих журналистов действительно появилась возможность зайти непосредственно в зал судебных заседаний и наблюдать изнутри, что происходит в процессе.
Что Донецк, Ростовской области, как там заметил этот судебный процесс?
Да, здесь все знают, что в Донецке судят Надежду Савченко. Об этом деле знают преимущественно из сообщений на центральных российских телеканалах. Соответственно, почти ни у кого нет сомнений, во всяком случае, из тех людей, с которыми мне удалось здесь поговорить, в том, что Надежду Савченко судят не напрасно. Люди считают, что она убила российских журналистов намеренно. Единственное, что переживают о том, что процесс идет именно в Донецке, а потому что, говорят, все-таки город у нас приграничный и небольшой. Если вдруг приедут какие-нибудь из правого сектора для того, чтобы защищать или поддерживать Надежду Савченко, то им будет... Ну, они себя не чувствуют достаточно безопасно.
А как выглядит Надежда Савченко? Как она себя ведет? И по вашим наблюдениям, журналисты, готова ли она к приговору примерно такому, как тот, который услышал украинский режиссер Олег Сенцов?
Ну, Надежда Савченко настроена решительно, она выглядит очень хорошо, достаточно хорошо. Насколько хорошо может выглядеть человек, который находится в заключении, который перенес длительную голодовку. Она бодра, и она делает какие-то, в том числе, может быть, и политические заявления. Понятно, что она не собирается сдаваться и будет занимать самую активную позицию в этом процессе. Более того, она попросила, чтобы ее первой допрашивали еще до того, как начнут исследовать материалы дела, до того, как начнут допрашивать свидетелей, чтобы суд допросил ее. И более того, сказала, что готова вот этот допрос в суде совершать, отвечать на вопросы прокуроров и суда под контролем детектора лжи. И такое пожелание высказала, что хорошо бы всех вообще свидетелей этого процесса допрашивали вместе с детектором лжи. Тогда, по ее словам, станет очевидно, что это дело фальсифицировано.
И последний вопрос, Мария. Наверное, я понимаю, что слушания в Донецке будут проходить теперь каждый день или почти каждый день.
Здесь сложилась парадоксальная ситуация, потому что в Донецком городском суде в настоящее время работают всего трое судей. И после того, как Надежда Савченко заявила о своем желании, чтобы ее дело рассматривала коллегия из трех судей, все трое судей Донецкого суда Ростовской области заняты в этом процессе. И, соответственно, у них не было бы возможности заниматься больше ничем. Поэтому вот сейчас суд определил такой порядок заседаний, когда слушания проходят по 2-3 дня подряд, раз в неделю. Следующее заседание состоится 29 сентября. Будет допрошена Надежда Савченко.
В Донецке, Ростовской области, где открылся по существу судебный процесс против Надежды Савченко, работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она записала небольшую беседу с сестрой обвиняемой Верой Савченко.
Впечатлений тут море. Это суд немножко хуже и затянутее, нежели был по Олегу Сенцову и Саше Кольченко. Он был заявлен как открыт, но он был с закрытием всех, которых я здесь в России наблюдала. Плюс заявление прокурора, что нужно убрать этих адвокатов, вишенька на этом же торте.
Это вы имеете в виду заявление государственного обвинителя, которое он сделал во время обсуждения ходатайства защиты о возвращении дела прокурору, да? И он сказал, что считает, адвокаты нарушают право Надежды Савченко, вашей сестры, на защиту, и поэтому их нужно вывести из процесса, чтобы у нее была надлежащая защита. Как-то так это звучит.
Здравому человеку повторять мысли этого прокурора, которые в его голове, это очень сложно. Он просто вот предложил отвести этих адвокатов. Это, ну, я же повторяю. Это просто венчание этой горы лжи, айсберга.
Так, что вы думаете о том, как судья ведет этот процесс, с вашей точки зрения? Насколько он объективен и как ведут, вы же видите этих людей, коллеги из трех судей, журналист?
Пока они часть интерьера. К сожалению, не представились. Я даже не знаю их фамилии, адвокаты тоже.
А что вы думаете о том, как вот председательствующий ведет этот процесс?
Ну, пока он слушал.
Насколько я понимаю, сейчас здесь в суде присутствует и консул Украины в Ростове-на-Дону, я так понимаю, также представители посольств нескольких других стран. Вы с ними общались? Они что-то вам говорили?
Поздоровался, поприветствовали друг друга, и сразу начался суд. Мы пытались попасть, с трудом попали. И найдены друзья, которые приехали издалека, и это совсем некомфортная поездка. У нас нет денег летать. Мы ехали очень сложно. И вот их не хотели пустить. Но, конечно, слава богу, додумались пустить.
Сегодня защита также просила исключить из дела шестерых потерпевших граждан Украины. А вы как относитесь вот к тому, что в деле присутствует такое количество потерпевших, и шестеро из них это граждане Украины?
Если Россия говорит о конфликте внутреннем в Украине, то действительно в тот момент люди в форме стреляют в людей в форме. Это война. И снаряд попадает в людей в форме. Но Россия вдруг, оказывается, что это там были ее журналисты. Как сами люди, которые воевали на стороне сепаратистов, говорили, не было опознавательных знаков. То есть Россия выдергивает из дела вот только двоих человек погибших. А почему же она не говорит тогда об этом? И имеет ли она тогда право расследовать это дело у себя, когда инцидент случился на стороне другого государства в Украине? И как она говорит, это внутренний конфликт. Украина с Украиной, мы туда не лезем. Чего она тогда взяла одного нашего солдата, офицера, Надежду Савченко, и вот сейчас это делает? Ну, абсурд.
Говорила сестра Надежды Савченко Вера. Те, кто симпатизирует Надежде Савченко и другим украинским заключенным, находящимся в России, считают, что единственная перспектива их освобождения связана с обменом. Такие переговоры ведутся уже не первый месяц, они то затухают, то возобновляются. Освобождение Надежды Савченко считали одно время вопросом едва ли нерешенным после Минских соглашений февраля 2015 года. Однако обменять Савченко не удалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В середине сентября представитель Центра содействия освобождению пленных при Службе безопасности Украины Владимир Рубан сообщил, что в Минске предложили обменять осужденных в России Олега Сенцова и Александра Кольченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Вслед за этим заявлением последовали объяснения, что предложение поступило на встрече, которая проходила вне рамок минских переговоров. Президент Украины Петр Порошенко исключил обмен российских солдат на Сенцова и Савченко. В интервью «Радио Свобода» Владимир Рубан сказал,
что в работе переговорщика существует такой промежуток времени или отрезок работы, когда надо сторонам подсказывать и давать прямую формулу обмена. Было заявление со стороны господина Клинкина о том, что если такое предложение поступит, то оно будет рассматриваться. Было заявление с российской стороны, со стороны Минюста о том, что после вынесения приговора существует юридический механизм по отбыванию наказания на родине осужденного. После нескольких таких дипломатических намеков, мне поступило предложение с российской стороны. Я не назову вам источник. Это земное предложение, это не дипломатические реверансы о не о Савченко Сенцове, а о Сенцове и Кольченко. Предложение было один на один, Сенцова на Ерофеева. Я понимал, что есть возможность забрать и второго человека, поэтому было предложено более разумная формула 2 на 2. После небольших консультаций такой вариант был принят и мною озвучен в Киеве по линии службы. В дальнейшем, когда я не получил обратного ответа, обычного переговорщика так не принято, решается судьба людей. Мне пришлось сделать то же самое заявление, более публичным, для того, чтобы человек, который решает эти вопросы, услышал об этом предложении. Теперь с уверенностью могу сказать, что получен и неожиданный ответ от президента Украины на вопрос.
Президент Порошенко назвал обмен неравноценным. По вашему мнению, вопрос равноценности здесь принципиален?
Я прекрасно понимаю президента, что да, действительно, ему придется решать вопрос, а обмен неравнозначный по формуле 2 на 2. Однако, я не согласен с его категорическим отрицанием возможности такого обмена. Даже неравнозначный обмен открывал бы дорогу для следующих освобождений. Был бы создан прецедент, по которому мы могли бы забирать других арестованных, которые у нас считаются политическими заключенными. И по нашим данным, оно так и есть. Я против того, чтобы из-за политической целесообразности Сенцов написал свой лучший сценарий в тюрьме, а Савченко написала бы еще одну книгу. Лучше они ничего не писали, но были бы на свободе. Каждый человек, военный или не военный, каждый гражданин, государство должен знать, что его государство пойдет на любые риски, порою даже нарушения, лишь бы спасти этого гражданина и вернуть к себе на родину. Порой это единственная надежда где-то там, в подвалах, в тюрьмах, то за тебя борется и твое государство, и твой президент и еще какие-то отдельные волонтеры, активисты.
И Савченко, и Сенцов, и другие украинские граждане провели в российских тюрьмах больше года. И вопрос об их обмене поднимался неоднократно. Так называемый обменный фонд растет, а обмен не происходит. Кто должен принять решение, чтобы это случилось?
Политикам абсолютно наплевать на человека. Для них важен сам объект, чтобы его можно было использовать как инструмент, как узника свободы. Ведь придумано много всяких таких имен, премии разные для того, чтобы поддерживать вот такие проекты. При этом никаких реальных рычагов, кроме государства Израиль, остальные не показали, остальные не пошли ни на какие конкретные меры. Очень выгодно иметь Нельсона Манделу 27 лет и фотографии его на футболках дарить. Гораздо сложнее, как государство Израиль, отдать 1000 заключенных в обмен за одного капрала. Здесь действительно вот Израиль показал свою силу. И представьте, как каждый израильский солдат любит свое государство. И как наши солдаты смотрят, когда два президента, там Путин и Порошенко, то ли торгуются, то ли не могут сторговаться, то ли не хотят. Мы ведь все взрослые люди понимаем, что решения принимают не целый ряд политиков и пиарщиков, а принимают конкретные люди. Вот этим людям я бы посоветовал за утренней чашкой кофе представить, что это их ребенок случайно попал и где-то сидит там в подвале, в тюрьме.
Журналист и правозащитник Зоя Светова, как член Московской общественной наблюдательной комиссии, не только посещала украинских граждан в СИЗО, но и много писала о них. Истории Станислава Клыха, которого вместе с Николаем Карпюком будут судить в Чечне в октябре, а также Юрия Солошенко и Валентина Выгивского, стали известны именно благодаря статьям Световой. Защитница считает, что обмен узниками между Россией и Украиной может быть включен в пакетное соглашение.
Из всего так называемого обменного фонда приговоры получили пока только Олег Сенцов и Александр Кольченко. Не осуждены еще российские грушники, которые сидят на Украине. Не осуждена Надежда Савченко. Вот когда все будут осуждены, тогда, может быть, речь зайдет об обмене. Но я хочу напомнить, что кроме этих известных украинских людей, да, которые сидят в России, в сутки в тюрьму. Есть еще малоизвестные. Это те люди, которых тоже нельзя забывать. Ну, конечно, такие люди, как Олег Сенцов, Надежда Савченко, это украинские граждане, о которых говорит сейчас весь мир. Поэтому, конечно, российские власти, я думаю, очень боятся прогадать. Может быть, там вообще обмен будет идти не на уровне людей на людей, да, может быть, речь пойдет о каких-то других, более важных для России проектах, которые связаны с Западом.
Защита Надежды Савченко считает, что с большой долей вероятности приговор украинской военнослужащей будет обвинительным. Однако, по словам адвоката Николая Полозова,
скорее всего, обмен будет производиться на политическом уровне, и судебное решение в данном случае будет лишь только антуражем.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 22 сентября. Высокопоставленные российские чиновники в последние дни неоднократно делали заявления по поводу возможности повышения пенсионного возраста в России в связи с сокращением бюджетных доходов из-за резкого падения цен на нефть. Суть большинства заявлений сводится к тому, что Россия пока не готова к этому шагу. Однако сегодня агентство РБК сообщило со ссылкой на копии оказавшихся в его распоряжении документов, что Владимир Путин выберет один из двух вариантов сокращения бюджетных расходов, которые подготовило Министерство финансов. В обоих вариантах предусмотрены жесткие социальные сокращения, включая повышение пенсионного возраста уже с будущего года до 65 лет для мужчин и женщин. В первом варианте, по данным агентства, Министерство финансов предлагает повышать пенсионный возраст на полгода в год. Второй вариант предусматривает повышение пенсионного возраста на год за год. Сокращение бюджетных расходов стало предметом обсуждения на встрече во вторник Владимира Путина с членами правительства России. Об отношениях россиян к повышению возраста выхода на пенсию с директором социологического Левада-центра Львом Гудковым беседовал корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
Повышение пенсионного возраста давно рассматривается в России как мера по ликвидации кризиса в системе пенсионного обеспечения, но правительство все время откладывает ее принятие. Это связано с негативным отношением к ней населения?
Совершенно однозначные негативные отношения. То есть соотношение людей, которые бы одобрили эту меру и которые выступают резко против, причем совершенно выраженным негативным отношением, составляет примерно 12% к 80%. То есть 12% за, 80% против. Чуть-чуть некоторая разница только лишь среди наиболее квалифицированных людей, ну, соответственно, более обеспеченных, более образованных людей. Те, которые готовы работать, поскольку сильнее связаны со своей профессией, и для них это как бы само собой разумеющееся занятие. Не очень большая разница. Тут все равно негативные отношения даже в этой группе преобладают. Там чуть поднимается до 20%, 25%, а примерно 70% все равно выступают против. Больших колебаний тут в разных социальных средах и разных группах нету. Реакция совершенно, с точки зрения социолога, она вполне однозначная. Не повышать. Люди не хотят, боятся этого, полагая вполне определенно, что их таким образом хотят, не увеличивая пенсии, просто заставить дольше работать или как-то сэкономить на этом.
Но ведь все-таки пенсии в России совсем небольшие, люди жалуются, и повышение пенсионного возраста, может быть, действительно заставило бы ходить на работу дольше, но ведь все-таки зарплата, она обычно выше, чем пенсия. Почему же тогда вот настолько негативная реакция?
Во-первых, видимо, усталость очень большая. Действительно, если смотреть на протяжении лет, то коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии и средней зарплаты, он все время уменьшается. Если, скажем, в советское время примерно пенсия составляла там около 60%, 65% от средней зарплаты, то сегодня она приближается там где-то 28-30%. То есть резкое падение. Тем не менее, не менее, поскольку большинство все-таки населения с низкими доходами, то разница оказывается не такая большая. И только лишь в группах более образованных и более обеспеченных, это более квалифицированных работников, это расхождение, оно очень значительно. Поэтому люди не так остро реагируют.
Ну, вы сказали о том, что люди очень сильно устали в большинстве своем или очень сильно устают к достижению пенсионного возраста. Получается, что они рассчитывают, что они будут отдыхать, выйдя на пенсию?
Ну, не отдыхать, а сокращать свои запросы и как-то выживать в основном, поскольку для основной массы населения все-таки 2/3 населения у нас живут в селе и в малых городах, где уровень доходов очень невысок и... Перепад между зарплатой и пенсией не так велик. Принудительный характер труда, он все-таки очень сохраняется, и смысла люди не видят в этом, полагая, что они как-то либо дополнительные какие-то заработки получат, либо смирятся с этим сокращением доходов. Ну, кроме того, если учесть сильнейшую разницу в выходе на пенсию и дожитии между мужчинами и женщинами, то женщины все-таки оказываются в семье и на правах бабушки, как-то там с заботой с внуками, они снимают эту проблему самообеспечения. А мужчины, ну, в общем, в гораздо меньшем числе доживают до пенсионного возраста. Тут и алкоголизм, и профессиональные болезни, и действительно усталость и истощение людей, оно очень ощутимо.
Опять же, может быть, это только на мой взгляд, это частный взгляд, но выход на пенсию воспринимается как рубеж, отделяющий зрелый возраст от наступления старости. Получается, люди не боятся старости.
Так нельзя сказать. Нет, страхи как раз в этой возрастной группе, они гораздо выше, чем у молодых или даже у людей среднего возраста. Страхи перед беспомощностью, перед отсутствием медицинской помощи, перед социальной уязвимостью, они как раз выше. Но, тем не менее, видимо, характер работы, труда, принудиловки такой, он слишком силен. Поэтому люди все-таки относятся к пенсии как все-таки освобождение от этого.
И последний вопрос. На ваш взгляд, может ли повышение пенсионного возраста в России стать причиной социального взрыва?
Насчет взрыва я очень сомневаюсь, но рост напряжения, безусловно, поднимется, и социального недовольства тоже, что будет одной из причин, видимо, такого резкого недовольства и ослабления поддержки нынешней власти. Но сам по себе я сомневаюсь, что это может дать сильные такие социальные волнения или выступления.
Социолог Лев Гудков в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Андреем Шароградским. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 22 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Крымско-татарские активисты продолжают блокаду грузового автотранспорта на Перекопском перешейке. Во Франции выходит интересная книга об истории Второй мировой войны. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника 22 сентября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Украинская военнослужащая Надежда Савченко, которой инкриминируется пособничество убийству двух российских журналистов, вновь отвергла все обвинения, потребовала, чтобы ее допрашивали с использованием детектора лжи. Движение «За права человека» обратилось за помощью в сборе средств для выплаты штрафа, наложенного на организацию за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов поддержал законопроект о запрете оправдания преступлений сталинского режима. Россия планирует разместить до 2000 военнослужащих на строящейся военной базе в сирийском городе Латакия. Турецкие пограничники закрыли сухопутную границу с Грецией для сирийских беженцев, которые пытались незаконно проникнуть в страны Европейского Союза. Бывший спикер Московской городской думы Владимир Платонов лишен ученой степени доктора наук приказом Министерства образования. Таковы были главные новости уходящего дня вторника 22 сентября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Крымско-татарские активисты продолжают блокаду Перекопского перешейка. Не пропускают водителей большегрузных фур с украинскими товарами, направляющихся в Крым. Движение грузовиков полностью остановлено на пунктах пропуска Джанкой-Чангар и Перекоп-Чаплинка. Среди требований участников акции под названием «Гражданская блокада Крыма» — освобождением Надежды Савченко. В блокаде ее организации участвуют не только крымские татары, но и просто украинские гражданские активисты. Блогер Елизавета Богуцкая покинула полуостров вскоре после его аннексии России и переехала в Одессу. Сейчас она находится в Чонгаре и участвует в акции по блокированию продовольственных поставок. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову Богуцкая рассказывает о требованиях участников акции, обращенных как к России, так и к властям Украины.
Я через несколько месяцев уехала после оккупации. И все это время, буквально начиная со второго дня, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, по мнению Путина, с этого же самого дня я начала настаивать на том, что необходима продуктовая и энергетическая, и водная блокада Крыма. Если оккупант берет на себя обязательства по содержанию земель, он должен брать на себя обязательства по содержанию людей. Это правильно, это принято во всем мире. Ну, почему-то у нас получается так, что оккупант забирает себе землю, вытесняет с этой земли людей, а тех, кто радуется оккупанту, должна кормить Украину. Мы не совсем согласны были с тем, что наше правительство ввело гражданскую блокаду. Регламент по въезду и выезду граждан с Крыма на материковую часть Украины. Детям до 16 лет необходимо иметь загранпаспорт для въезда в Крым. Крымчане, которые должны вклеить фотографию в паспорт, не могут выехать из Крыма, поскольку их паспорт на тот момент уже недействителен и так далее. То есть ограничения в перемещении людей из Крыма в Украину и из Украины в Крым. Оно было ненужным, поскольку те, кто поддерживал Россию и приняли сторону России, спокойно выезжают в Украину, на машинах с украинскими номерами, находятся в Украине здесь какое-то определенное время, а граждане, обычные граждане, у которых здесь есть родственники, для поддержания родственных связей не могут покинуть Крым или не могут в него въехать. Должна сказать, что этот термин вообще неправильный, блокада. Речь не идет вообще о блокаде Крыма. Мы останавливаем в данном случае контрабанду из Украины в Россию через Крым. У нас требования первичные к Российской Федерации следующие. Российская Федерация должна выпустить всех наших узников, вплоть до Олега Сенцова и Надежды Савченко. Очень многие крымчане, крымские татары в том числе, сейчас находятся под очень сильным давлением спецслужб, ФСБ, судов российских и так далее. То есть они должны быть все отпущены. Должны быть прекращены репрессии относительно крымских татар и относительно украинцев, которые проживают сейчас в Крыму. Для украинской стороны у нас тоже есть свои требования. Это запрет контрабанды через Украину в Россию, через Крым, и отмена свободной экономической зоны в Крыму. Конечная цель наша – возврат Крыма в Украину. Ну, естественно, завтра это не произойдет, но я думаю, что вот то, что мы сейчас предприняли, это первые шаги все-таки к тому, чтобы каким-то образом уже менять ход истории. И мы требуем с украинской стороны отмены закона о свободной экономической зоне в Крыму. Не может быть свободной экономической зоны на оккупированной территории. Многие, конечно, наши депутаты против категорически такой блокады. Они говорят, что мы производим очень сильный удар по экономике Украины, нарушаем сельское хозяйство и так далее. Но в ответ мне хочется сказать, что тогда, чтобы взорвалась экономика Украины и расцвела необыкновенным образом, нужно взять на содержание всю российскую армию до Камчатки, и тогда экономика Украины поднимется невероятно. То есть есть такие моральные принципы, понимаете, и мы стоим на моральных позициях. Аксенов же вот позавчера где-то на каком-то брифинге в Крыму высказался, сказал, что всего 5% полок в магазинах занимают украинские товары, остальные это российский продукт, который завозится свободно с территории России в Крым, по морю. Тем не менее, мы понимаем, посчитав вчера фуры, которые должны въехать в Крым, что это суточное хождение фур до оккупационный период. Следовательно, если 5% фур из тех, которые входят в Крым, должны попасть на полки, куда пойдут остальные фуры. Мы даже знаем адреса, мы знаем, где и каким образом перегружаются фуры или меняются просто на фурах номера для того, чтобы выехать через пролив в Россию. Весь Краснодарский край снабжен украинскими продуктами. Часть продуктов непосредственно с границы сразу направляются в воинские части, где базируются сейчас российские солдаты в Крыму. Жители Краснодарского края свободно покупают украинский продукт. Кроме того, в сети появилась информация, что в Москве вообще есть магазин «Крымское подворье», и там исключительно крымские продукты находятся. Каким образом, вы мне скажите, может выезжать фура через пролив Краснодарский край с мясом, если мясо в Крыму не производится? Вот вы мне можете дать ответ? Откуда оно тогда появилось в Крыму, фура с мясом?
У вас наверняка осталось много знакомых и друзей в Крыму. Что они говорят об этой акции? Поддерживают ли они ее, несмотря на возможные негативные последствия для себя самих?
Мои друзья поддерживают все абсолютно, причем они говорят, что как бы это было даже не поздно, потому что это нужно было было начать значительно раньше. Я считаю, что как раз самое время именно сейчас это делать, хотя я настаивала об этом раньше, но мне было понятно, что будет очень мощное противодействие, если бы это было бы год назад.
А что изменилось за год? Какие силы потеряли свое влияние и возможность противостоять этому?
Путин потерял влияние в Украине. Путин не может двигаться дальше. Мы прекрасно понимаем, что те силы, которые он затратил на Донбассе, берут откат. И силы, которые перенаправлены сейчас в Сирию. То есть говорить о том, что сейчас он будет продуктовый коридор через Мариуполь пробивать в Крым, это сейчас неуместно, поскольку он сейчас коридоры в Сирии пробивает какие-то. У него сейчас нет ни сил, ни ресурсов, и, мне кажется, нет желания заниматься этими коридорами, поскольку это будет для него очень затратно и слишком утомительно ресурсно. Должен быть вот этот совбез ООН заседать, где Путин будет выступать с каким-то докладом. То есть для него это такой укол очень мощный, и я не думаю, что сейчас в ближайшее время с российской стороны будет какая-то военного разряда реакция на наши вот эти вот события, которые здесь происходят.
Можно ли уже сейчас судить об эффективности так называемой блокады Крыма?
Я думаю, да, поскольку у нас есть очень мощная поддержка со стороны наших добровольческих батальонов, хорошая поддержка со стороны людей, то есть человеческий ресурс, наш гражданский ресурс, он пополняется постоянно. Ну, это своего рода, вот вчера кто-то правильно сказал, совершенно я поддерживаю эту тему, называется Крымский Майдан. То есть, по сути дело, люди прибывают, и мы будем стоять здесь до тех пор, пока мы не добьемся своих требований, это уже точно. Естественно, часть фурщиков или дальнобойщиков, то есть, ну, не все из них, правда, дальнобойщики, многие просто из Херсона в Крым пересылают продукцию, они, естественно, недовольны этими событиями, все из них говорят, что они многодетные отцы, им нужно кормить семьи и так далее. Ну, у нас у многих здесь есть много детей, и люди пострадали, и почему за счет одних другие должны нормально жить? Мы предлагаем Украине поменять законодательную базу на то, чтобы свободная экономическая зона из Крыма перешла в Херсонскую область, и основные торговые рубежи были поставлены именно перед границей в Крым, а не за ней.
Это общественная гражданская акция или ее готовили вместе с властями? Поддерживают ли блокаду пограничники, таможники, местные власти?
Это чистая гражданская акция. Мы не применяем силы, мы не применяем оружие. Местные власти, херсонские власти находятся в полном с нами сотрудничестве, милиция находится в полном с нами сотрудничестве, военные находятся в полном с нами сотрудничестве. Нет никаких недопониманий среди здесь присутствующих. Охраняется полный порядок. Никаких агрессивных выпадов со стороны водителей фур нет. Естественно, есть недовольство, но мы пытаемся объяснять, что эти недовольства беспочвенны, что они могут зарабатывать и здесь, да, меньше, но это не значит, что в их семьях начнутся голодные бунты.
Говорила крымский гражданский активист Елизавета Богуцкая. В Киеве инициатива лидеров крымских татар по блокированию грузов для Крыма вызвала неоднозначную реакцию. О причинах корреспондент «Радио Свобода» в украинской столице Владимир Ивахненко.
Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что такими акциями Крым Украине не вернуть, и нынешняя блокада, скорее всего, имеет главным образом политическую цель.
Привлечение внимания к проблеме крымских татар и ситуации на Крымском полуострове после аннексии России накануне сессии Генассамблеи ООН. Здесь, конечно же, можно говорить о, ну, если не о серьезной эффективности, то условно, не говоря уже о значительном политическом эффекте. И им что-то надо делать. Медлиз у крымско-татарского народа, руководство которого в Киеве, а большинство крымских татар в Крыму. Поэтому что, просто ждать, как дальше уплывает полуостров, в политическом смысле этого слова, как они отдаляются от соотечественников, надо проявлять политическую деятельность, а не быть просто, так сказать, правительством крымских татар в экзиле. Для них это, да, имеет смысл. А для Украины что это дает? Только усиливает нестабильность Украины по периметру. Больших экономических и геополитических смыслов эта акция не имеет. Блокада постепенно будет сворачиваться, тем более, что она начинает приобретать несколько деструктивный характер, учитывая, что эстафету блокадности, или блокирующих, точнее, подхватывает правый сектор, полк Азов, начинается, так сказать, блокада Приднестровья, что, в общем-то, дестабилизирует ситуацию в Украине. Поэтому официально украинская власть, в общем-то, аккуратно, осторожно реагирует на эту блокаду. Точнее, не реагирует, кроме Саакашвили.
Как заявил в интервью «Эспрессо ТВ» экс-президент Грузии, одесский губернатор Михаил Саакашвили, блокаду Крыма нужно было проводить на официальном уровне, а не силами общественных организаций и активистов с оружием. О том, почему украинские власти отмежевались от экономической блокады Крыма, рассуждает руководитель руководитель Института политического кризиса Степан Гавриш.
Власть купеческая, она хочет сотрудничать с Крымом и с Россией, и выгодно. Это сотрудничество на прошлом году в сентябре месяце приняло закон о свободной экономической зоне в Крыму, который, по сути дела, позволило эффективно сотрудничать на уровне корпораций, отдельного бизнеса с Крымом. Только за один день, если не ошибаюсь, за воскресенье было заблокировано 862 фуры. Это огромное количество. Понятно, что не менее половины – это контрабанда, если не больше, которая через Крым шла в Россию. Однако это чувствительный удар по прилавкам крымских магазинов. Это товарная блокада, которая немедленно скажется на настроениях крымчан. И власть не хочет сегодня дразнить Москву такими действиями. Она никогда этого не хотела делать. Поэтому она с удовольствием наблюдает за крымско-татарским народом, который нельзя остановить. Ни одного инструмента силового, который могла власть использовать, власть не может применить. В силу нескольких обстоятельств, и они очевидно лежат на поверхности. Крымский татарский народ, если будет подвергнуть некий дискриминационный действий со стороны Киева, я думаю, что это вызовет очень серьезные процессы внутри страны. На стороне крымского татарского народа сейчас находится все, по сути дела, гражданское общество Украины. Я уверен, что согласование были Джемилев и Чубар, опытные политики, они наверняка согласовывали свои действия с администрацией, но, скорее всего, это было ультимативное согласование. Они сказали, что так будет, и мы пройдем эту акцию. Тем более, им нужно объединять крымский татарский народ как с той, так и с этой стороны. Украинская власть до конца будет проявлять некую форму такой дипломатии. Она будет за этим молча наблюдать и отмораживаться от комментариев, считая, что это исключительно дело крымских татар. Дело гражданского общества. Право на некую самооборону. Право на то, чтобы немецкие диспетчеры, например, заблокировали полеты Люфтганзы полностью. Или там, например, в один день остановились все поезда во Франции. Это гражданское общество, которое имеет свою позицию. Крымско-татарский народ имеет право, как суверен Крыма, на подобные действия для защиты своих интересов, с моей точки зрения. И слава богу, что это в Киеве понимают и не предприняли по этому поводу никаких запретительных действий.
Крымские татары тем временем заявляют о необходимости не только продовольственной, но и энергетической блокады Крыма.
Это возможно, но а какие последствия этого всего? В конечном счете там взаимообмены. В обмен на поставку электроэнергии в Крым мы с Россией получаем другие виды услуг. Ситуация непростая, она гибридная, но это путь тупиковый для Украины, для украинской власти, это тупиковый путь. И опять-таки это возбуждает радикалов. Вместо того, чтобы Украина сейчас начинала, так сказать, возвращаться к мирной жизни, заниматься экономикой, стабилизацией политической, экономической, социальной, опять возбуждают радикалы разного рода для того, чтобы вот участвовать в такого рода акциях. Сейчас государству надо выйти из состояния войны, в том числе вот ощущение войны или психология войны, заняться мирной жизнью. А вот подобные родакции, они как бы возвращают нас к ситуации войны.
Считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Во Франции выходит из печати сборник эссе «Мифы Второй мировой войны». Книга посвящена болезненным темам европейской, в том числе и советской истории, которые десятилетиями по разным причинам считались закрытыми. С составителями книги беседует корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Возьмите, к примеру, укоренившийся стереотип, согласно которому германская экономика была настолько сильна, что Третий Рейх сумел выстроить эффективную индустриальную махину. В конечном счете, считают сторонники такого мнения, итогом войны стала не столько победа Советского Союза, сколько проигрыш нацистской Германии. Якобы, если бы Гитлер не смешивал разные стратегии, то немцы могли бы одержать победу. В реальности же мы видим, советская экономика оказалась не менее продуктивной в производстве всего необходимого для войны, нежели экономика Германии. На Западе это у многих вызывает удивление, но, тем не менее, это правда.
По мнению Жана Лопеза, несмотря на огромную исследовательскую работу, проделанную с момента окончания Второй мировой войны, этот период мировой истории все еще находится в центре бурных общественных дебатов. Несоответствие между выводами идущих вперед академических исследований и бытующими в обществе мнениями все еще огромны. Поэтому мы и решили опубликовать эту книгу, отмечает Лопез в интервью «Радио Свобода». Примером распространенного в России, как и в Германии и в Австрии мифа, историк Человек считает мнение, согласно которому нападение Германии на СССР являлось превентивной атакой, предвосхитившей готовившееся вторжение в Третий рейх советских сил.
Согласно этому ошибочному мнению, операция «Барбаросса» лишь на несколько дней опередила готовившуюся атаку Сталина. На мой взгляд, это самый вопиющий современный миф о Второй мировой войне. Масло в огонь, как известно, подлила книга Виктора Суворова «Ледокол». Речь ни в коем случае не идет об историческом исследовании. Автор выдвигает предположение о том, что Гитлер пал жертвой манипуляции Сталина. Якобы именно Сталин подтолкнул Германию к идее развязать войну, а сам готовился издалека понаблюдать за истощающей схваткой между европейскими державами и Берлином, чтобы позволить СССР вмешаться в конфликт с позиции силы, подчинить себе Европу и установить там коммунизм. Таков тезис Суворова. Возмутителен тот факт, что этот тезис, не базирующийся ни на одном историческом документе, подтасовывающий связанные с военной эпохой факты, нашел отклик даже в серьезных академических кругах. Особенно в Германии, где такие известные историки Третьего рейха, как Йоахим Хоффман, выступили в поддержку мнения, согласно которому Вермахт предпринял в отношении СССР, по сути, оборонительную операцию.
Во Франции это предположение было воспринято с меньшим энтузиазмом, нежели в Германии, говорит Лопес. В своей главе «Мифов Второй мировой войны» он в соавторстве с историком и журналистом Лашей Атхмерзури говорит об отсутствии фактического обоснования тезиса Суворова. Суворов ссылается на стенограммы заседаний Политбюро ВКПБ и Коминтерна августа 1939 года. Историки давно доказали, никакого решения на этих заседаниях принято не было. Речь шла о подтасовке со стороны швейцарского журналиста, распространенной в 40-е годы в Европе французскими спецслужбами, рассказывает собеседник «Радио Свобода». Суворов также цитирует тост, произнесенный Сталиным 5 мая 1941 года перед выпускниками военного училища, согласно которому настало время перейти от обороны к нападению. Мы проанализировали этот текст и пришли к выводу, что речь ни в коем случае не идет об объявлении войны Гитлеру, говорит Жан Лопес.
Говорить, что Сталин в условиях полной секретности готовил атаку на Германию и при этом произнес перед сотнями приглашенных саморазоблачительный тост, значит противоречить всякому здравому смыслу. Если бы 22 июня 1941 года Германия действительно предвосхитила нападение СССР, в немецких архивах, несомненно, остались бы об этом многочисленные свидетельства. Тем не менее, до сих пор не найдено ни одного официального документа, который свидетельствовал бы о том, что немцы в тот или иной момент почувствовали исходящую от СССР опасность. С другой стороны, существует немало документов, свидетельствующих о том, что немецкие военачальники опровергали слухи о возможном советском наступлении. Более того, есть документы, в которых немецкие генералы, планировавшие атаку на СССР, говорят, Москва сделала бы Берлину огромное одолжение, напав первой, но она никогда этого не сделает.
Мифы Второй мировой войны – коллективный труд 23 военных историков. Еще один пример распространенного стереотипа – мнение, согласно которому Франция в любом случае была обречена на поражение от немцев в 40-м году, поскольку у нее было меньше танков и меньше солдат, чем у Гитлера. В реальности же победа Германии в 1940-м во многом являлась результатом удачного для немецкой армии стечения обстоятельств, нежели плохой готовности французской армии, считает Оливье Вивьорка.
Даже если на начальном этапе Советы сталкивались с огромными трудностями, их генералы и маршалы быстро извлекали уроки, и в первую очередь я вспоминаю о Жукове. Однако мнение, согласно которому среди советских военных стратегов были великие штабные умы, все еще не так распространено.
Во многих отношениях Красная Армия к 1941 году была современнее и мощнее вооруженных сил Германии, в свою очередь, поясняет Жан Лопес. Он приводит такой пример. Танков у СССР было больше, зачастую речь шла о более современных машинах, огневая мощь советской артиллерии была значительно больше, чем у вермахта. Проблема русских была не в технике. Можно обладать отличной техникой, но при этом необходимо еще иметь людей, умеющих ей пользоваться и следовать. следующих верной тактической доктрине. Что еще более важно, надо иметь верную оперативную концепцию. Красная армия столкнулась с двумя основными проблемами. Первая – категорический запрет Сталина с целью не провоцировать Берлин на подготовку к возможному наступлению Германии на СССР. И вторая – тот факт, что советская армия оказалась заложницей военной доктрины времен Гражданской войны. Доктрина маршала Тухачевского была проста. Лучшая оборона – это нападение. Незамедлительная и массированная контратака, говорит Жан Лопес.
Это совершенно ошибочная доктрина, противоречившая традиционной российской военной доктрине еще царских времен, говорящая о необходимости глубокой стратегической обороны. Красная армия при всем своем огромном потенциале не была готова ни к атаке, ни к обороне. Фактически она не была готова ни к чему и была застигнута врасплох противником, четко знавшим, чего он хочет.
У вермахта в тот период были лучшие в мире военные кадры, продолжает Лопес. Достаточно вспомнить список побед Германии и то, с какой легкостью немцы разгромили французскую армию, считавшуюся едва ли не лучшей в мире. С какой легкостью они всего за несколько дней взяли верх над Югославией.
Советская военная мысль 30-х годов 20 века не была лишена оригинальности, в ней было то, что называлось оперативным искусством и представляло собой здравый взгляд на современную войну. Однако это общая стратегическая оперативная концепция. Проблема заключалась в деталях, в тактической несостоятельности советских военных кадров. Советские офицеры были несравнимо хуже подготовлены, им не хватало практического опыта, в большинстве своем они были слишком молоды и некомпетентны. Это объясняется чрезмерно быстрым количественным ростом советских вооруженных сил в период с 1937 по 1941 год. Число офицеров выросло тогда в 7 раз.
Оливье Вивьорка приводит другой пример мифа. Роль французского сопротивления во Второй мировой войне.
Французское сопротивление играло важную роль с точки зрения получения разведданных, но его значение с военной точки зрения было гораздо более ограниченным, нежели принято считать. То же касается свободных французских сил. Это вооруженные силы антинацистского движения «Свободная Франция». Свободные французские силы играли немаловажную роль, но не следует переоценивать значение одержанных ими побед. Их победа в битве при Куфре была гораздо менее значимой, например, чем победа британской армии в сражении при Эль-Аламейне.
Французские историки сходятся во мнении, что далеко не все факты военного времени уже доступны и известны широкой публике. Поле для исследования остается очень широким, уверен Оливье Вивьорка.
Сейчас мы задаем об этой войне вопросы, которых не задавали 20 и более лет тому назад. Например, нас интересует роль, которую играли женщины во Второй мировой войне. 30 лет назад этот вопрос никого не интересовал. С развитием такой дисциплины, как гендерное исследование, роль женщин стала очень важным элементом в изучении истории Второй мировой. Немало историков пересматривают общепринятое мнение, согласно которому война была делом исключительно мужским.
Жан Лопес уверен, что книга «Мифы Второй мировой войны» не будет воспринята читателем как зеркало официальной позиции Кремля, несмотря на то, что по некоторым темам мнение автора собранных в книге статей созвучно заявлением российских официальных лиц. Мифы, которые опровергает эта книга, все еще распространены на Западе. Они являются отдаленным эхом пропаганды времен Второй мировой, объясняет собеседник «Радио Свобода».
Совершенно очевидно, что версия Великой Отечественной войны, которую предлагает россиянам Путин, в большой степени полна мифов. Возьмите хотя бы тезис о том, что американская военная помощь сыграла второстепенную роль в развитии оборонного потенциала СССР. Это не соответствует реальности. Сам маршал Жуков в 60-е годы признавал, что без массированной американской логистической поддержки Красная армия не взяла бы Берлин. В России сегодня стараются как можно меньше говорить о пакте между Гитлером и Сталином. Все представляется так, будто Сталин лишь пытался выиграть время. Однако исторические исследования показали, планы Сталина были куда более далеко идущими. Сталин, объективно говоря, помог Гитлеру развязать Вторую мировую войну. Еще один момент, о котором в Москве предпочитают не говорить, масштабы военных преступлений советской армии в Германии. Тысячи немецких женщин были изнасилованы, десятки тысяч мирных жителей были убиты советскими войсками в 1945 году. И не только в Германии, но также в Венгрии и Румынии. Все это невозможно отрицать. Тем не менее, Москва опровергает эту историческую реальность, противопоставляя ей иную, не менее страшную – масштабы военных преступлений, совершенных немцами в СССР.
По мнению историка Жана Лопеса, речь идет о совершенно разных проблемах. Нацисты совершили страшные преступления против многих народов СССР, но об этом давно известно и много сказано. Однако это не оправдывает преступлений, совершенных русскими. Так что в самой России сегодня хватает мифов о той эпохе. Наша книга ни в коей мере не играет на руку тем, кто пытается переписать военную историю, отмечает французский исследователь.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская, были французские историки Оливье Вивьерка и Жан Лопес. В Париже выходит из печати сборник эссе «Мифы Второй мировой войны». Вот так обстояли дела во вторник, 22 сентября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.